Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
After you, who could supply my sky of blue? After you, who could I love? After you, why should I take the time to try? Or who else could qualify? After you, who hold my hand and swear you'll never see. Without you there, what would I do? I could search years, but who else could change my tears into laughter after you? Though with joy I should be real.
Здравствуйте, уважаемые, дорогие наши слушатели. Сегодня я хочу поговорить вообще о мюзикле, поскольку сейчас у меня идет период постановки «My Fair Lady» в театре Табакова, то, естественно, этот мюзикл и вообще история мюзикла, она привлекает меня сейчас, мне это интересно, я поглощена этим, я в это утоплена. И сегодня я хочу поговорить о Фредди Астере как символе вообще музыкального танцевального искусства, мюзикла, вообще потрясающем артисте, который был абсолютно многогранным и творческий путь которого был чрезвычайно длинным. Итак, Фред Астер.
After you, who could supply my fire blue?
Начнем издалека. В 1933 году Кларк Гейбл, великолепный, потрясающий артист, исполнил роль кинорежиссера, который, обращаясь к звезде своего мюзикла, говорит: «Я пригласил Фреда Астера из Нью-Йорка, чтобы он танцевал в паре с тобой. Эй, Фред, не пройтись ли вам для начала?» Это сцена из мюзикла «Танцующая леди» Роберта Леонардо, снятого на студии MGM. Она представляет начало одной из самых легендарных карьер в истории киномюзикла. Существует немного личностей, рассказ о жизни которых стал бы одновременно рассказом о развитии американского музыкального фильма, но и не только американского, а практически охватывающего интерес всего мирового зрительского объема. То есть интерес огромного количества зрителей во всем мире. Фред Астер принадлежит к этому числу людей. Мало кто может встать вровень с ним. Почти три десятилетия он, именно он, определял образ этого жанра. И сегодня, когда художник уже ушел, его имя живет и не только в названии многочисленных танцевальных школ, в названии направлений танцевального стиля. Его голос можно услышать и по радио, потому что он не только был гениальным танцовщиком и хорошим артистом, но также весьма популярным певцом. Как и его коллеги из другой комической сферы, Чаплин и Китон, Фред Астер для всего шоу-бизнеса – это такой важнейший человек. В возрасте 5 лет он был отдан своей деловой мамой, в танцевальную школу. Он посещал занятия вместе с сестрой Адель, а через 3 года брат и сестра стали выступать на сценах различных водевильных театров. Оба ребенка обладали целым набором талантов, которые были нужны американской индустрии и не только американской индустрии развлечений. Они пели и танцевали, были отличными акробатами, хорошо играли на рояле. Никто не знает, посещал ли Фред Астер общеобразовательную школу. Хотя известно, что еще в детстве он пытался заниматься композицией, и уже в 8 лет его заметили зрители, интересующиеся музыкальными развлечениями. Начиная с 1908 года Фред Астер и Адель Астер постоянно выступают на сцене. И главная цель состояла в том, чтобы перейти от водевильной программы, в которой они, как правило, имели 2 танца, к мюзиклу. В 1917 году их желание исполнилось, и они приняли участие в бродвейском шоу, которое называлось «Над вершинами». Годом позднее их пригласили в Нью-Йоркский Зимний дворец для участия в гала-представлении «Мимолетное шоу». К слову, надо заметить, что за год до этого подающий большие надежды актер по имени Бастер Китон должен был выступать в этом шоу, но получил приглашение сняться в фильме производства «Фатли Эрбакл». Первый не слишком удачный, надо сказать, опыт знакомства с кино состоялся в 1915 году. Фред Астер был приглашен на эпизодическую роль в фильме с участием Мэри Пикфорд. Господи, думаешь так, Мэри Пикфорд, кажется, это было 100 лет назад. А нас разлучает только биография Фреда Астера, который, в общем, умер-то не так давно. Однако в этом фильме он себя чувствовал все-таки увереннее, чем на сцене. В своих первых интервью Фред Астер с гордостью говорил о партнерах, которые стали потом звездами американского мюзикла. Это был и Фанни Брайс, Руби Киллер и Джордж Рафт. Если посмотреть заглавия спектаклей, в которых тогда принимали участие брат и сестра Астеры, это будет панорама всего репертуара Бродвея. Здесь вполне миролюбиво существовали старые, по большей части европейские, оперетты и американский мюзикл, то есть музыкальная комедия. В период с 1919 по 1921 год Астеры играли в оперетте «Яблоневый цвет» венского композитора Фрица Крейслера и Виктора Якоби. Позднее они приняли участие в оперетте Якоби «Любовное письмо», написанное на основе сюжета Ференца Мальвин. В 1924 году они приняли участие в музыкальной комедии «Леди, будь доброй». Особенно интересной была их совместная работа с Джорджем Гершвином, который написал множество песен в расчете на Астеров. А в 1927 году разучивал с ними мюзикл «Забавная мордашка», где за главную песню пел Фред Астер. Вторая половина 20-х годов была уже немыслима без пары Астер. Они принадлежали к звездам нью-йоркского шоу-бизнеса. Сам Флоренс Зигфилд пригласил их в свой театр, где они солировали вместе со звездой Мерлин Миллер в шоу «Улыбки» Винсента Юманса. Одновременно пара выступала и в Лондоне, где повторила свой американский успех. Астеры были названы самой успешной парой американского музыкального театра. А Адель провозглашена самой очаровательной партнершей. Естественно, на протяжении долгой карьеры у Фреда не было недостатка в приятных партнершах. Тут мы остановимся на этом отдельно. Адель по праву считалась выдающейся звездой шоу. Ее танцы, ее сопрано производили на всех незабываемые впечатления. Адель выступала с братом в веселых бурлескных номерах. Однако для романтических, напоенных чувством танца, она брала других партнеров. Совершенно определенно, что Фред в те годы находился в тени своей сестры. Американский критик Эрлин Кроче в книге «Фред Астер и Джинджер Роджерс» так описывала время, когда Фред выступал на сцене вместе с сестрой. Фред Астер имел в то время множество поклонников. Он был гораздо больше, чем просто легкий комик, больше, чем певец. В своих танцах он достиг такого магического совершенства, что оно заставляло публику вскакивать на ноги. Он был раскованным и беззаботным, и в то же время усердным. Маршалл и Джин Стирн в книге «Джазовый танец» определяли его подчеркнутую непринужденность как форму самоутверждения перед лицом конкуренции его сестры. Когда он танцует, пытаются они психологизировать, создается впечатление, будто он постоянно думает про себя: «Окей, Адель звезда, я должен ей помогать, но я до смерти ленив». Все это, естественно, влияло на стиль его танца. Это замечательное искусство умолчания. Его небрежный, грубоватый танец был выражением внутренней неуверенности, но он обладал таким пафосом, который мог увлечь и увлекал зрителей. Он был больше, чем Пьеро, больше, чем Арлекин. Поворотным пунктом в художественной карьере Фреда Астера стал 1932 год, когда Адель вышла замуж за английского герцога и покинула сцену. Это была нелегкая ситуация для актера, которого публика и коллеги знали прежде всего как партнера его знаменитой сестры. Половина популярной пары не такая уж большая ценность. К тому же новую партнершу надо найти, а найти не так легко. Если последняя совместная работа брата и сестры «Вперед к успеху» 1931 год снискала у публики невероятный успех и популярность, то первое шоу без Адели «Веселый развод», интимный мюзикл на музыку Кола Портера, не вызвало большого энтузиазма публики. Публика ожидала от Фреда только танцев и ничего другого.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
Фред решил поехать в Лондон и там начать новую карьеру. Существовал еще один путь. Это кино. Однако этот вид искусства, к которому Астер мог испытывать интерес, переживал упадок. Было время, когда снималось все меньше музыкальных лент. Голливуд не интересовался такими людьми, как Астер. На этот счет существует несколько анекдотов. В 1928 году Фред приезжает в Калифорнию для проб к фильму «Забавная мордашка». Представитель компании говорит после пробы: «Не может играть, петь тоже не может, пусть танцует». И когда 4 года спустя Джек Уорнер предложил Астеру сниматься в мюзикле «Веселый развод», он ответил на это: «А кто же здесь будет играть?» В 1934 году в Нью-Йорк был послан личный самолет компании, чтобы привезти бродвейскую звезду в штат Калифорния. Первым результатом новой фазы деятельности Фреда Астера явилась маленькая роль в картине «Я танцую для тебя». Когда он исполнял ее, то уже имел в кармане договор с РКО. Это крупнейшая корпорация, кинокорпорация. Это общество обладало небольшими средствами и плохо себе представляло, как следует ставить музыкальный фильм с участием почти неизвестного зрителям Фреда Астера. Существовала еще также сильная конкуренция со стороны Warner Brothers, которая выпустила на экраны боевик «42-я улица», вобравший в себя все важнейшие мотивы постановки музыкального фильма и постановки музыкальных танцевальных номеров. Однако все было предусмотрено. Не Фред Астер являлся звездой картины, но известная по многим фильмам Долорес Дель Рио. А то, что Фред Астер, имевший маленькую роль, стал основной приманкой фильма, это уже другой вопрос. В картине «Полет в Рио» речь шла о профессиональных и личных переживаниях музыкантов из оркестра «Янки Клипперс» во время их путешествия из Америки в Рио-де-Жанейро. Фильм оказался вполне удачным переходом от бродвейского шоу, где играл Фред, к работам последующих лет, которые сделали его всемирно известным. В центре повествования находились амурные приключения Долорес Дель Рио и исполнявшей роль бразильянки, и Джина Реймонда в роли руководителя оркестра Роджера Бонда. Фред Астер, аккордеонист, комик и организатор труппы. Вместе с Джинджер Роджерс, певицей оркестра, они имели задачу комически оттенить любовную историю ведущей пары. Ведущие романтические эпизоды принадлежали другим. Фред Астер и Джинджер Роджерс являлись лишь придатком. В фильме было 4 номера. Винсент Юманс, работавший с Астером на Бродвее, сочинил 4 выразительные песни, из которых особенно популярной стала «Кариока». В одном из казино Рио танцуют «Кариоку». Астер и Роджерс впервые танцуют вместе. В заключении казино превращается в огромную сцену ревю. Здесь отчетливо видно влияние великого Басби Беркли, потому что РКО сознательно хотела сделать нечто похожее на картину Warner Brothers. И когда фильм вышел на экран, руководители РКО увидели, что они имеют в своем распоряжении мастера и могут смотреть без зависти на продукцию других студий. РКО назвала свою картину воздушным мюзиклом, поскольку бразильские власти препятствуют выступлениям американского оркестра, его руководитель приходит к оригинальной мысли перенести все шоу в воздух. Девушки располагаются на крыльях самолета и танцуют прямо в воздухе. Фред Астер дирижирует с земли и поет за главную песню. Лента «Полет в Рио», как и 42-я улица, оказала значительнейшее влияние на развитие американского музыкального фильма и не только. Эта картина сделала из Фреда Астера и Джинджер Роджерс выдающуюся пару киномюзикла, чей статус никем не может быть оспорен до сегодняшнего дня. Для миллионов зрителей всего-всего мира Джинджер Роджерс и Фред Астер стали идеальной парой. Хотя в реальной жизни они не всегда обходились друг с другом корректно, скажем так. Роджерс – дитя американского шоу-бизнеса. После того, как в возрасте 14 лет она выиграла Чарльстон-турнир, образовалось трио «Джинджер» и «Красные головы». Это трио выступало на сценах различных водевильных театров Америки. Ее первая встреча с Астером состоялась в 1930 году на Бродвее в большом шоу Гершвина, которое называлось «Сумасшедшая девушка», где Джинджер играла рядом с Молли Грей. Хореографом одного из номеров был коллега из соседнего бродвейского театра. Фамилия коллеги была Фред Астер. В период с 1930 по 1933 год Джинджер Роджерс металась между Голливудом и Бродвеем и обладала весьма солидным киноопытом, сыграв роли почти в 20 музыкальных фильмах. Многосторонняя одаренность Джинджер особенно ярко проявилась в мюзиклах «42-я улица» и «Золотоискательница» 1933, которые снимались накануне работы над картином «Полет в Рио». В номере «Времена Энни» из 42-й улицы Джинджер с моноклем в глазу и собачкой на руках поразила всех своим очаровательным юмором. В «Золотоискательницах» ей было поручено исполнить вступительную песню «Мы купаемся в деньгах». Смешные слова песни Джинджер сопровождала очень выразительными танцевальными движениями. Это был потрясающе отработанный танцевальный рисунок. А то, что она была превосходной танцовщицей, было известно уже тогда всем. Идея объединить Джинджер Роджерс и Фреда Астера принадлежала продюсеру фильма «Полет в Рио» Лу Броку, который увидел в них пару идеальную, пару буф. Они были чутки к смеху, могли петь, играть, танцевать, словом, идеально отвечали специфике музыкального жанра. Понадобился всего один фильм, чтобы шеф РКО понял, что пара Роджерс-Астер не только прекрасно справляются с поставленной перед ними задачей, но и могут вывести на себе всю картину. Так, в период с 1934 года по 1939 год они вывезли на себе 8 фильмов, которые принесли фирме большой доход и большой успех. О симпатиях публики к этой паре лучше всего рассказывает следующий анекдот. После того, как стало известно о разрыве Роджерс и Астора, на студию стали поступать угрожающие письма зрителей, которые обещали похитить детей Астора, если он приведет свои намерения насчет развода в исполнение.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.